Они его и лестью уловили. Когда посадили его на царство, то к присяге привели, что не будет казнить смертью никого из них, роду вельможеского и боярского, но только рассылать в заточение, так окаянные умыслили. А кому из них случится быть в заточении, то друг за друга ходатайствуют. Всю землю русскую разделили они по своей воле. Царские села себе побрали, а царю было неизвестно, потому что писцовые книги в разоренье погибли. А на царскую потребу и расходы собирали со всей земли оброки и дани, и пятую часть имения у тяглых людей. Послал государь под Смоленск своих государевых воевод, князя Дмитрия Момстрюкова, Черкасского, да князя Ивана Троекурова. И воеводы эти государевым делом промышляли с ороденьем и едва города не взяли. Но бояре этих воевод переменили и других послали. Новые воеводы распоряжались уже не так. На них напала Литва, осадила их, сделался большой голод. Осажденные несколько раз посылали к государю просить хлеба, но бояре этих посланных в тюрьму сажали, от царя таили. Тогда ратные люди, не стерпя голоду, отошли от Смоленска прочь и начали свою землю воевать и людей мучить, сердясь на бояр. Таково-то было попечение боярское о земле русской. Потом пришел шведский король под Псков со многими немецкими людьми и снарядом. Государю-царю много раз посылали о выручке. Но всех этих посланников бояре царю не показывали, держали в заперти, а государя утешали, говоря, что поганых немного, а в городе людей много, о людской же печали и голоде не сказали ему, а гонцов отсылают назад с радостной вестью, что тотчас государь посылает войско вам на выручку. Царь захотел сочетаться законным браком, и обручена была царица Анастасия Ивановна Хлопова. Но враг-дьявол научил некоторых сродников, царской матери племянников, остудить царицу царской матери. Некоторым чародейством ненависть произвели, разлучили ее с царем и послали в заточение. Когда пришел митрополит Филарет и посвящен был в патриархии, то начал земскими делами управлять и стал говорить сыну о браке. «Хочешь взять за себя дочь литовского короля, этим примиришь его себе, и города, взятые у тебя, отдаст назад». Но Михаил не согласился. Тогда мать и отец посылают к датскому королю сватать дочь его за царя. Король отказал. «Прежде брата моего взяли к вам на Русь, при царе Борисе, который хотел отдать за него дочь свою Ксению». Но как приехал в Москву, то и часу тут не жил, а травою уморили его. Тоже и дочери моей сделайте теперь. Опять отец и мать стали уговаривать царя жениться, но он отвечал: «Сочетался я браком по закону Божию, обручена мне царица, кроме ее другой не хочу взять». Отец хотел послать за нею, но сказали ему, что она испорчена, неплодна и больна. Долго разведывали, кто так сделал над нею. Нашлись окаянные дети Михайлы Салтыкова, два брата, царевой матери племянники Борис да Михайла, повинились, что сделали это из боязни, что их удалят от царева лица и сана своего лишатся. Осудили их на заточение, а на смерть не осудили по причине родства с царем. Отец же их умер в Литве. Потом послали докторов к царице. Доктора ее вылечили, и патриарх хотел царя венчать с нею. Но царева мать клятвами закляла себя, что не быть ей в царстве у сына, если он женится на этой царице. Царь не захотел разлучиться с матерью и оскорбить ее. Человеческое существо матери не раздражил. Хлопову за себя не взял, хотя от отца своего много укоризны принял. Приведенное сказание носит ясные признаки, что оно составлялось по стоустой молве народной. Дошли до нас и песни народные, которые имеют содержанием события смутного времени. Такова песня у Гришки Растриги, в которой высказывается народное воззрение на причину гибели самозванца. Он женился в проклятой Литве, на еретнице, безбожнице. Свадьба была на Николин день и на пятницу. Когда князья и бояре пошли к заутрене, Гришка пошел в баню с женою. После бани Гришка вышел на красное крыльцо и закричал: «Гой, еси, ключники мои, приспешники! Приспевайте кушанье разное, а и постное, и скоромное. Завтра будет ко мне гость дорогой, Юрья пан с панею». А в те поры стрельцы догадались, за то-то слово спохватились. Стрельцы бросились к царице-матери, и когда та отреклась от лже Дмитрия, то стрельцы взбунтовались. Маринка-безбожница сорокую обернулась, и из палат вон она вылетела. А Гришка-растрига в те поры догадлив был, бросился он с тех чердаков на копья острые к тем стрельцам, удалым молодцам, и тут ему такова смерть случилась. Другая песня рассказывает о смерти князя Скопина-Шуйского. На крестинном перу князя Воротынского пьяненькие тут расхвастались. Сильный хвастает силою, богатый хвастает богатством. Скопин князь Михаил Васильевич, а и не пил он зелена вина, только одно пиво пил и сладкий мед, не с большого хмелю он похвастается. А вы, глупый народ, неразумные, а все вы похваляетесь безделицей. Я, Скопин Михаил Васильевич, могу, князь, похвалитесь, что очистил царство московское и великое государство российское. Аще ли мне славу поют до веку от старого до малого, от малого до веку моего? А и тут боярам за беду стало. В тот час они дело сделали. Поддернули зелье лютого, подсыпали в стакан, в меды сладкие, подавали куме его крестовые, Малютиной дочи Скурлатовой. Здесь песня выставляет нам ту же самую черту, о которой свидетельствует и акт неоспоримый. Именно обычай хвастаться своими подвигами и унижать подвиги других. Вспомним хвастовство Шейна, за которое он так дорого поплатился. Приведенная песня о Скопине причиной смерти последнего прямо выставляет зависть бояр вообще, а не одного Дмитрия Шуйского. Зависть, возбужденную хвастовством Скопина. Другая песня о том же Скопине резко выставляет противоположность горя лучших горожан, надеявшихся прекращение смут, злорадством бояр. «И ну что у нас в Москве учинилось? С полуночи у нас в колокол звонили. А расплачутся гости москвичи, а теперь и наши головы загибли, что не стало у нас воеводы Васильевича князя Михаила. А съезжались князи, бояре супротива к ним, Мстиславской князь, Воротынской, и между собой они слово говорили. А говорили слово, усмехнулися. Высоко сокол поднялся и о сыру матеру землю ушибся». От описываемого времени дошло до нас любопытное сказание, изображающее частную домашнюю жизнь русских людей конца XVI и начала XVII века. Это житие Иулиании Лазаревской, написанное сыном ее Калистратом, дружиною Оссурьиным. Иулиания была дочь царского ключника. Оставшись сиротою после матери, она воспитывалась в доме тетки своей. Здесь хотели ее воспитывать по обычаю, понуждали ее с раннего утра есть и пить. но она с ранних лет прилежала молитве и посту, от смеха и всякой игры удалялась. Только у пряжи и пяличном деле прилежание великое имело, и во всю ночь не угасал светильник ее, сирот, вдов и немощных во всем околотке обшивала. Церковь была версты за две от деревни, где жила Иулиания. Ей до самого замужества ни разу не случилось быть в церкви. Вышедши замуж за богатого муромского дворянина Сырьина, Иулиания поступила в дом к свекру и свекрови, которые поручили ей управлять всем хозяйством. Когда муж ее находился на службе царской, по году, по два и по три, то она в это время все ночи без сна проводила. Много Богу молилась, прила и шила, продавала работу, а деньги раздавала нищим. Все в ее доме были одеты и сыты, каждому дело по силе его давала, а гордости и величанья не любила. Простым именем никого не называла и не требовала, чтобы ей кто на руки воды подал или сапоги снял, но все сама делала. Разве по нужде, когда гости приходили, тогда ей рабыни по чину предстояли и служили? Когда же уходили гости, и то она себе в тяжесть вменяла и всегда со смирением говорила: «Кто же я сама, убогая, что предстоят мне такие же люди, создание Божье?» Никого от провинившихся рабов она не оклеветала. И зато многое раз от свекры и от свекрови, от мужа своего, бывала бранима. Хотя и не умела она грамоте, но любила слушать чтение божественных книг. Дьявол всячески старался беду и искушение ей сотворить. Воздвигал пустые брани между детьми ее и рабами, но она все мысленно и разумно рассуждала и усмиряла. Навадил враг одного из рабов, и тот убил ее старшего сына. Мы встречали уже имя московского купца Котова, слышали ответ его на вопрос, позволять ли англичанам ездить в Персию через московское государство.